Приветствую тебя, фриволкер, на 43-м выпуске подкаста для любителей и инструкторов скандинавской ходьбы. Меня зовут Александр Мех. Всем известно, что скандинавская ходьба – один из самых бюджетных видов физической активности. Достаточно хорошей пары палок, обуви, парка или лесной дорожки. А нет, мы с тобой ходим вдалеке от экватора. И когда встает вопрос продолжения тренировок в осенний и зимний период, оказывается, что комфортное нахождение на свежем воздухе требует затрат, которые значительно превышают стоимость самих палок. Для того, чтобы наши тренировки оставались регулярными, а непогода огорчала только скептиков, сегодня мы поговорим об экипировке в зимний период. В 27-м выпуске мы говорили о выборе обуви в компании Василия Лелека. А сегодня продолжаем беседу с гостем 40-го выпуска подкаста Андреем Тимофеевым. В этой встрече мы постараемся развеять некоторые мифы и дать советы, которые помогут тебе выбрать подходящую экипировку. Приветствую, Андрей.
Всем здравствуйте.
Я очень рад, что у нас есть возможность поделиться этим опытом, тем более он актуален в преддверии зимнего сезона. Наверное, стоит поделить ходоков на разные, на три типа. Вот, по мере того, по темпу, который они ожидают от тренировки, по интенсивности самой тренировки.
Да, именно так и нужно подбирать одежду. Но какие-то минимальные слоя утепления, так пока предварительно скажем. Термобелье начального уровня, оно не помешает и в холодное лето, и в начальную осень. Флис также может быть там утеплением таким и в холодную осень. Но потом уже по мере того, как вы начнете это использовать, вы поймете, нужно ли вам что-то утеплить, либо нужно вам что-то поменьше одеть. Термобелье можно иметь два. Флиса можно иметь тоже два. Защитные слои, так называемый хардшелл, это уже отдельно. Сейчас мы все про это поговорим. Изначально я хотел бы вернуться к ботинкам, на которых закончилась наша прошлая беседа. Тактические ботинки «Мангуст». Я в том подкасте сказал, что считаю, что лучших для ходьбы нет. Хочу сейчас прояснить несколько эту ситуацию, чтобы там профессионалы либо люди, использующие дорогую экипировку, меня правильно поняли. Ботинки, во-первых, кожаные, без швов. Это основной критерий для обуви, которая используется в грязи и в каком-то снегу. Любые ботинки, имеющие швы в передней части, будут протекать. Работает цельная кожаная структура. Вот почему они являются таким универсальным средством. Есть, конечно, некоторые модели Salomon, там беговые, там Snow Spike и там Snow Cross. Мы про них сейчас не говорим. Но остальные трекинговые ботинки не подходят для динамичной ходьбы. Они рассчитаны для другого. Они рассчитаны уже на тяжелый трекинг, на какие-то уже условия местности. И плюс вы идете под рюкзаком, там степень разной жесткости у этих ботинок. То есть на них не получится в трекинговых быстро двигаться. В них можно только медленно идти. Вот поэтому эти ботинки являются таким оптимальным, скажем, решением на межсезонье и также на зиму. Мы об этом говорили, желательно брать на размер больше, подложить там пару стелечек, утепление какое-то и теплый носок. Вот такой вот аргумент по этих ботинок. Есть там маленькие размеры, по-моему, 38-й там самый маленький, успешно могут использовать и женщины. Стельку подложить, носочек пододеть, и все будет, в принципе, комфортно. И также крем. Я использовал Zamberlan Hydro Block. Колоссально работает. Намазали ботинки, на ночь вот прямо хорошенько-хорошенько оставили, утром не растирая, можете в них как-то там уже пройтись. Пришли, просто снять немножко влагу с них, крем будет, например, выступать, не растирать, пусть он впитывается. Через день, когда ботинки высохли, вы еще раз ходите, на ночь опять их промазать кремом. Пошли. В следующий раз протерли с них какую-то влагу, так вот и оставляете. То есть до тех пор намазывать обильно кремом, пока он перестанет впитываться. Вы заметите, на ботинках, когда крем уже перестал впитываться, вот это есть уже кондиция, вот на мой взгляд. Ну, почти тюбик у меня там ушел в течение там, месяца фактически. Каждый я два раза в неделю я их пропитывал вот так вот колоссально кремом. И когда они уже высыхают, они там 2 дня вы не ходили, там обычно вот я на субботу пропитал, в субботу сходил, в воскресенье стоит, там понедельник, я потом уже могу их растереть. Крем разный, впитывается по-разному, поэтому нужно смотреть. Ну вот кратенько по этим ботинкам так. Считаю, что они действительно очень хорошо подходят для грязи и снега.
Мы в 27-м выпуске общались по поводу обуви. Это больше относилось к выбору в зависимости от пронации, в зависимости от темпа ходьбы. Доводилось ли вам ходить с кроссовками, которые рассчитаны именно на зимний период, то есть которые предполагают в себе уже современные материалы, Гортекс, водонепроницаемые, какое-то, возможно, утепление, многослойность, которое обеспечивает комфорт ногам?
Хороший вопрос, я вот про него и хотел тоже сказать. Масса мнений, я вот придерживаюсь такого же. Гортекс непрактично в том плане, через какое-то время от интенсивности использования на сгибах он ломается и, соответственно, уже теряет всю вот эту свою функцию.
То есть первый год-два, и можно, на него, да, можно рассчитывать?
Наверное, и полгода. Да, в зависимости от того, сколько вы, наверное...
Насколько ходите, интенсивно.
Насколько интенсивно, да. И потом фактически испарение слабое, а влагу пропускает. Вот многие даже в кроссовках не используют Гортекс. Ну, кто бегает постоянно зимой, вот я, например, там смотрел лекции хорошие там людей, которые постоянно бегают, они принципиально не хотят использовать Гортекс, потому что даже если ты вступил в какую-то лужу, через 20 минут, через 30, не слышно уже этой влаги, и идет испарение. А уже в Гортексе этого нет, там постоянно хлюпает внутри вода. Через кроссовок, через верх она всегда попадет. Если мы говорим сейчас на какой-то вот осенний период, оно еще может так, но в них все равно жарко. В Гортексе всегда жарко.
То есть это специализированная обувь именно на осенне-зимний период. Не стоит ее вообще рассматривать для летнего-весеннего периода.
Да, я про ботинки даже говорил. Там независимо от того, какой вид утепления, либо мембраны, Гортекс в обуви присутствует, если на обуви есть швы, вот как на кроссовке прошит, например, там нос, какие-то на передней части еще элементы прошиты, с Гортексом, с какими-то еще утеплениями, в этих местах будет пропускать влагу. Там мне сказали тоже опытные туристы, отговорив там от покупок топовых там брендовых ботинок. Я тоже рассчитывал изначально вот хорошие ботинки там и все будет у них. Нет, оказывается, все не так. И опять-таки Гортекс ломается и теряет все свои вот эти свойства. На сгибах, места сгиба.
Ну, то есть надо понимать, что каждая обувь заточена под свой функционал.
Да, да.
Мы не ходим в велотуфлях, там, где вообще жесткая подошва. Вот. Трекинговая обувь, она имеет характеристики плотные, чтобы если мы ступаем между камней, чтобы мы не подвихнули ногу, чтобы мы чувствовали такую устойчивость.
Нет.
А в скандинавской ходьбе нам нужен перекат, нужно активное участие стопы во время ходьбы.
Да, совершенно верно. И вот это трекинговые ботинки не позволяют сделать.
Ну, в целом, я вспоминаю наш разговор с Василием Лилеко. Мы сошлись на том, что для ходоков, которые ходят по пересеченной местности, важно вот те критерии, которые мы сейчас обсуждаем с Андреем. Если мы рассматриваем лайт-версию ходока, который занимается в парках, то можно подходить не столь требовательно. Главное, чтобы обувь позволяла вашей стопе активно участвовать и чтобы вы не замерзали. Важно понимать, что они рассчитаны на разные группы ходоков. Есть ходоки, которые идут, скажем так, в прогулочном темпе, просто прогуливаясь для здоровья, там буквально на 30-40 минут выходит зимний период, а есть те, которые продолжают заниматься по 2 часа. Вот, для тех ходоков важны именно вот критерии гидроскопичности, возможности сохранять сухость своих ног и защищать нас при погодных условиях.
Да, ну и закончим с ботинками, 2 слова еще. Если вы, например, на машине доехали, как Александр говорит, до парка, вышли из машины, взяли палки и гуляете по парку, наверное, ботинки эти не имеют такой актуальности. А вот если мы вышли, например, сразу из дома и на снег, на грязь, на дождь, то По моему личному опыту, может, любительскому, субъективному, кроссовки вообще не подойдут. Ни с Gore-Tex, ни без Gore-Tex, потому что через 15-20 минут они уже промокнут. Вот поэтому я еще говорю, эти ботинки, они являются вот таким вот уникальным и бюджетным, доступным по цене решением.
Хорошо, идем дальше. Обращаете ли вы внимание на носки?
Да, безусловно. Носки спортивного какого-то назначения, желательно не ХБ, какие-то синтетические волокна с усилением пятки, носка. Спортивные хорошие носки, трекинговые носки также подойдут хорошие. Ну, тоже мерить, смотреть, кому какие подходят.
Есть носки на зимний период шерстью мериноса, которые обеспечивают и мягкость, и тепло. Вот. И не чувствуется, что это шерстяной материал, потому что там есть добавление синтетики, которое обеспечивает и отведение пота, и при этом сохраняет тепла.
Совершенно верно. По поводу шерсти мериноса, даже белье хотел я тоже упомянуть, то Александр сказал там по поводу носков. Это единственное из натуральных волокон, шерсть вот этого мериноса, которая даже при намокании не теряет свойства теплоизоляции. Она продолжает греть, продолжает работать, но, конечно, не испаряет влагу так, как синтетика. Из моего личного опыта с темпом ходьбы выше среднего, вот даже в ботинках неутепленных, просто вот в этих тактических, на плотный трекинговый носок я не замерзал при минус 15 больше 3 часов. Если вы идете медленно, конечно, надо утепление какое-то предусмотреть. Там носок теплее там, или ботинок теплее, но выше среднего темп, вот прям такое совсем теплое, оно даже будет лишнее. Вот на мой взгляд. Теплый носок должен быть и стелька. И я не чувствовал никакого холода, фактически так.
Мне еще хотелось бы остановиться на моменте выбора носков. Есть еще носки, в которых каждый палец попадает в свое отверстие. Ну, условно, они где-то напоминают на, как ниндзя, как перчатки, надетые на нашу ногу, которые позволяют избирать трение между пальцев ног, если мы идем на длительный период, и у нас возникает вот эта вот мозолистость между пальцами ног. То есть для кого-то это может быть хорошим решением для того, чтобы каждый пальчик поместить в свою ячейку. Таким образом мы можем избегать вот этого натирания. Ну а для сохранения тепла, в принципе, классический носок, в котором попадает вся стопа как варежку, он будет иметь преимущество в отношении сохранения тепла.
Да, безусловно. Здесь опять имеет, наверное, значение какие-то анатомические особенности. Кому-то удобно такой носок, пожалуйста, кому-то другой, пожалуйста. То есть нужно пробовать, на мой взгляд. Но опять главный здесь момент – толстые, плотные носки, не содержащие ХБ. Ну вот мой такой основной, скажем, аргумент. Считаю, что обычно спортивных плотных носков или трекинговых хороших носков вполне достаточно.
Хорошо, есть носки, мы насунули в хорошую комфортную обувь, выбрали ее там чуть с запасом на пол сантиметра, в некоторых случаях там и больше, для того, чтобы был запас, чтобы стопа чувствовала некоторую свободу, чтобы не было пережато, чтобы это позволяло кровообращению. Вот, и дальше мы можем обеспечить защиту от попадания снега, каких-то камушков внутрь нашего ботинка. То есть дальше мы можем использовать гамаши или так называемые еще гетры для того, чтобы избегать проникновения частиц грунта в нашу подошву. Вот это, кстати, очень хорошая находка. Возможно, кто-то из ходоков впервые об этом слышит, но у меня есть такая проблема. За счет активного шага или специфики походки очень часто мусор оказывается внутри ботинка. И для того, чтобы это избегать, мне в частности помогают такие гетры, которые дополнительно и утепляют эту область, и помогают защитить от попадания частиц грунта.
Да, наверное, так. Если это мы говорим о кроссовках, конечно, гамаш там защищает. Кроссовки, безусловно, попадают песок, снег, грязь, а вот в тех ботинках или каких-то других, вверх-выше, я никогда не замечал, чтобы мне что-то внутрь попадало. И там особенности кроя языка сделаны, язычка, так что он цельный. он прошит там фактически уже выше щиколотки. Даже ты попадаешь на верхнюю часть, оно не попадает внутрь, оно остается там. Язычки.
Ну, некоторые модели обуви, вот, которые специализированы на такие условия, она также предполагает монолитность язычка.
Да.
В целом, если есть свои индивидуальные предпочтения, если у нас высокое голенище, оно также сковывает, ограничивает движение нашего голеностопного сустава. Поэтому кто-то предпочитает низкое голенище и гамаши, кто-то более высокую, большую степень защиты.
Да, ну и опять-таки еще раз о ботинках. Вот в этих ботинках все подобрано идеально. Там нет вот этой тяжести верха большого, и высота вполне вот то, что нужно. И у них действительно есть вот этот, как кроссовках Райт, легкость. Нет вот этого ощущения, как в больших каких-то тяжелых ботинках. Вот это вот, о чем мы говорим, высокое голенище не позволяет быстро двигаться. В тех ботинках это отсутствует.
Хорошо, идем дальше. Да. Мы одеваем белье после ботинок, хотя обычно происходит наоборот.
Термобелье широко распространено сегодня, масса всяких брендов тоже. Профессионалы скажут, может, о них больше. Ограничимся какими-то характеристиками, без названия марок.
Не, почему? Можно назвать и марки. Я думаю, слушателю также будет интересно услышать мнение. Ну, оно может быть... личное, субъективное, ничего страшного. Кто-то может свои предпочтения иметь.
Да, безусловно, какой бренд кому больше понравился. Но опять-таки, я бы все-таки смотрел на характеристики. Не покупать белье no name. Это первое, вот, чтобы я сказал. То есть не брендовых производителей, просто, вот, условно говоря, термобелье, комплект. Вот это вообще никак не работает.
Очень часто и палки выбирают по принципу того, что там написано «палки для скандинавской ходьбы», хотя на самом деле это палки могут оказаться для трекинга. Точно так же и наше представление о термобелье, которое вроде бы как от слова «термо» должно нас согревать, но почему-то, когда мы его одеваем, оно нас не согревает.
Да, давайте по порядку. Все это верхняя наша одежда укладывается в такое понятие «теория слоев». Первый слой базовый – это то, что мы надеваем на тело. Второй слой – утепление, то, что мы надеваем поверх термобелья. Третий слой – это уже защита, hard shell, так если в профессиональных терминологиях говорить. Это уже защита от каких-то внешних осадков, там, от ветра. Все укладывается вот в эту концепцию и теорию слоев. Термобелье делится на два вида – статическое и динамическое. То есть статическое. Это охота и рыбалка. Словно мы не двигаемся, сидим где-то на каком-то одном месте, оно должно нас согревать, оно должно работать именно на сохранение тепла. Динамическое белье подразумевает движение. Это принципиально разный класс и вид одежды, белья. Нужно понимать, не брать белье, которое рассчитано на статические, только для динамических. Дальше, назначение этого термобелья.
Внешнее это белье можно как-то отличить? Вот это для статики, это для динамики? Или по содержанию материалов, которые там прописаны?
В большинстве своем, думаю, консультанты должны бы там сказать, но всякое бывает, может и не скажут. Я об этом упомяну больше. Имеет, наверное, все-таки первоочередное плотность белья. Она подразумевается в граммах на метр квадратный. Ну и сами, конечно же, ткани. Но самые распространенные там Thermalite, CoolMax, какие-то вот такие вещи. Уже более современные AltiDry, вот еще есть такое белье. Это уже для спортивных каких-то решений. Так вот, изначально самое легкое белье, оно и будет являться самым минимальным по теплоизоляции. Нужно вот обратить внимание на этикетках, или продавцы пусть покажут, у брендовых производителей у всех указана плотность белья на квадратный метр ткани. Вот чем она ниже, тем белье меньше, менее теплое по-простому. Чем плотность материала выше, тем оно более теплое.
Ну как, фриволкер, твой мозг согрелся? Мы уже 20 минут идем вместе. Многие названия, которые звучат в беседе с Андреем, могут быть новыми для тебя. Чтобы ты не запутался в понятиях при выборе одежды, наш гость приготовил чек-лист с рекомендациями в PDF-файле. Загляни в описание к этому выпуску. Если твой плеер лишен этого функционала, переходи на блог nordicwalking.by, скачивай шпаргалку, с которой ты можешь смело отправляться в магазин. А теперь идем дальше.
Если я мерзляк, стоит ли мне сразу покупать более теплое белье или начать с белья, которое полегче и потоньше?
Я считаю, что начать нужно вообще-то с двух комплектов. Купить одно легкое и купить уже следующее по плотности. Потому что в межсезонье вы сами поймете, какое вам белье потом использовать в зависимости от вашего темпа, от ваших каких-то там интенсивностей, длительностей прогулки. Здесь сложно говорить, кому какое, нужно пробовать. Вот. Но два этих комплекта у вас всегда будут в работе, они не будут лишними. Начального уровня и чуть-чуть выше среднего уровня. Например, минимальный такой начальный уровень – это 140 грамм на метр квадратной ткани. Вот те же маркировки Altidry, например. Они немножко уже с эластаном и с волокнами Coolmax, но там 140 грамм на квадратный метр. Вот это уже такой, скажем, начальный уровень. Более теплые, там уже может доходить до там, 170 грамм, там, условно, на метр ткани. Глядя вот на эти маркировки, уже можно понять, какой из них более теплый. Но у всех, подчеркну еще раз, брендовых производителей это указано. Не покупайте белье, которое просто термобелье. Вот, наверное, этим можно руководствоваться.
Ну, тут, пожалуйста, поподробнее. То есть, можем ли мы по критериям реакции нашего организма понять, что это белье нам не подходит? Либо оно низкого качества, либо оно просто неадекватно степени наших нагрузок, которые мы испытываем.
Тут такая тема большая, на самом деле. Я не являюсь профессионалом. Я скажу главный здесь, на самом деле, момент. В брендовых тканях самих, даже не производителей бренда, тканях, волокна рассчитаны таким образом одностороннего испарения. То есть одну сторону работает. При проведении влаги они ее активно впитывают и отводят. Ну, там на микроуровне вот сама нить плетения таково, что оно в одну сторону по изменению температуры начинает работать. А обычно, там, условно говоря, синтетика, она из каких-то обычных там нитей, условно, ты отделался от салатного пакета. Вот примерно, по-простому говоря, оно как-то так вот выражается. Есть еще, например, такой термин гридные волокна. Это комбинированные. Это может быть на основе уже каких-то разных волокон и плетения разные. То есть клетчатые какие-то уже такие мембраны создаются, поры. Это уже такие вещи надо более там, смотреть, на, опять-таки, на плотность. Но начального уровня белье, вот это 140 грамм на метр, оно будет вам служить даже в какой-то летний-осенний период. Начали выходить больше, покупаете уже более плотное белье. Того же бренда можете, например, взять там, или каких-то других брендов. Опять, но главное, чтобы больше плотность была. Одели, померили, посмотрели, хорошо, пробуем.
Как должно сидеть белье? Стягивать? Просто облегать или быть свободным?
Да, еще момент. Как и во всех туристических этих экипировках, там тоже есть подразделение на какой-то горный туризм. Есть какие-то направления мультиспорт, например. Это белье тоже может отличаться немного там. Желательно смотреть что-то мультиспорт.
Ну, если мы рассматриваем категорию ходоков, таких как вы, которые проводят достаточно активные тренировки.
Да, тогда нужно смотреть мультиспорт. У этих моделей крой анатомически сложен, подразумевая, что это люди такого атлетического телосложения, оно приталено, оно вот имеет такое облегающее свойство. Есть термобелье, рассчитанное, там, условно говоря, на людей там, разной комплекции, не плотно сидящее. Нужно смотреть, ну, под ваши какие-то анатомические особенности тоже использовать. Если вы одеваете термобелье, оно вам неудобно, тесно, нужно смотреть либо больший размер, либо другой крой. В зависимости от ваших уже каких-то анатомических особенностей. Но то термобелье, которое на вас сидит плотно по всей длине тела, будет работать лучше. Там не образуется воздух, оно прилегает, соответственно, эффективно отводит сразу от кожи всю влагу. Там, где появляются какие-то воздушные прослойки, оно уже, конечно, все немножко по-другому там происходит. Ну и главное еще по материалам, тут общий такой вывод. Есть полиэстер, полиамид и полиафил. Ну, не могу здесь утверждать, по многим профессиональным выводам, самый качественный материал – это полиафил. По каким причинам, я уже здесь сказать не могу. Оно примерно все одно и то же. Например, те же флисы из полиафила всегда лучше. Второй слой – утепляющий, флис. Рекомендация та же – не покупать ноунейм. Флис, вот это в частности, особенность этой ткани такова, что не брендовые какие-то обычные флисы, они через полгода активного использования, может через год, превращаются просто в тряпку. Любой флис, даже брендовый, требует ухода специального, их нельзя выкручивать в стиральной машине, щадящие режимы какие-то использовать, сушить аккуратненько. Если вы используете так вот обычные стирки, даже качественный флис потеряет все свои свойства. Он растянется, он будет фактически опять-таки тряпка. Ноунейм – это в 3 раза быстрее. Плотность флиса тоже является характеристиками его теплоизоляции. Если говорить о брендах, широко распространение имеет такое название Polartec. Даже вот сами консультанты, когда говорят, вот бери Polarку, бери Polar. Это немножко неверно. Polartec – это производитель материала. Там более 20 артикулов.
Как Gore-Tex, когда мы упоминали в отношении обуви.
Совершенно верно. Polartec – это производитель самый крупный, наверное, тканей. Все, естественно, на военной основе начинается. НАСА, технологии из военных, потом переходят уже в туризм и в спорт. Смотреть нужно тоже по весу. Вот у них первый артикул Polartec Micro. Он от 100 до 200 грамм на квадратный метр. Плотность флиса может быть. Вот эта вещь тоже универсальная будет. Она и в осень подойдет, и может быть при активном темпе в зиму. Тут нужно опять смотреть уже от ваших каких-то особенностей темпа и использования. Polartec Micro может использоваться в разных брендах, подчеркиваем. Это не сам бренд, это материал. В топовых каких-то брендах везде есть название материала. Вот вы видите, Polartec. Минимально это микро, Polartec Micro. От 100 до 200 грамм плотность на квадратный метр. Следующее у того же Polartec идет Power Stretch Pro. Это отдельная категория материала. Многие профессионалы меня тут тоже могут поддержать. Это фактически самый качественный и неубиваемый, говоря по-простому, флис. 4 стороны тянется, рассчитан на экстремальные какие-то нагрузки, очень долговечный.
Означает ли это, что мы его можем стирать в обычном режиме?
В щадящем тоже желательно, но сам по себе материал очень долговечный. 4 стороны тянется, очень хорошо сидит на теле, если анатомически крою, идеально работает. Там, по-моему, 240 грамм уже на метр плотности. То есть он теплее, чем Polartec Micro. Polartec Power Stretch следующий, теплее.
Второй слой мы выбираем точно так же, по чуть облегающим или более
свободным. Желательно тоже, свободные. Чтобы плотно, обязательно плотно, чтобы все на вас сидело, вот как опять-таки в магазине вы можете попробовать там одеть и поднимать руки вверх, имитируя ходьбу дуже лыжника по магазину взад-вперед. Попробуйте, как на вас, чтобы не сковывало движение.
Да, это не компрессионное белье.
Это да. Мерять опять нужно, смотреть и мерить. Более теплые вещи в качестве, вот мы говорим, второго слоя, утепляющего, я бы не стал использовать. Мы сейчас говорим о скандинавской ходьбе, не говорим о каких-то уже других назначениях. Вот выше плотности флиса, я считаю, что даже при низком темпе вряд ли подойдут, будет очень жарко. Если вы оденете например, вот еще раз подчеркнем, два вида термобелья будут универсальными, и два вот этих флиса будут термоуниверсальными. Вы будете использовать либо толстое белье с менее плотным флисом, либо более плотный флис с менее плотным бельем. Вы поймете, какое в вашем темпе работает больше. А вот опять-таки более теплый флис здесь уже будет просто лишним. В этом я глубоко убежден. Даже вот с средним темпом Power Stretch, Power Pro просто жарко. Ну, реально жарко.
Ну, и это мы говорим о верхней части тела, которая, на которую мы можем флиску натянуть, так? Есть еще штаны с утеплением.
Вот еще закончим верхний слой. Hard shell, так называемая. Это мембранная. Куртки. В прошлом выпуске я оговорился, не судите, пожалуйста, строго, там сказал пароизоляция. Правильно, паропроницаемость. Вот здесь это очень важный момент. Их масса у всех брендов, производителей. Основная цифра, их там, точнее, там две. Защита от внешних осадков и вот эта паропроницаемость. Первая цифра. Она там будет из дуба. VW, точнее, P. 10 тысяч. Вторая цифра. MVTR. Это паропроницаемость. Начальный уровень всегда 10 тысяч на 10 тысяч. Вот эти мембранные куртки, на мой взгляд, не подходят даже для низкой интенсивности. Они рассчитаны для такого ходового туризма под рюкзаком. Либо технические там люди как-то вот восхождения какие-то, медленная какая-то ходьба. Желательно смотреть что-то от 20 тысяч. 20 тысяч на 20 тысяч. Выше это лишним уже, как говорится, не будет. Если еще выше, значит еще лучше от вас отводит влагу и комфортнее все работает. Но первая цифра 20, она в большинстве своем уже неизменна. Дальше там уже идет вот вторая он увеличение. 20 тысяч на 30 тысяч, 20 тысяч на 40 тысяч.
То есть они могут быть разной комбинацией. Может да. быть меньшая степень пароотведения и большая да. степень внешней защиты.
Да. Еще раз подчеркнем. Первая цифра – это защита от внешних осадков. VP – она вот идет по классификации. Вторая цифра – там MVTR – это паропроницаемость. Вот на это больше нужно обратить внимание. Потому что если одевая защитный слой, но он по-любому одевается либо на флис, либо на термобелье. Вы почувствуете даже вот на минимальном флисе жарко. Она не успевает отводить тепло. Эта мембрана рассчитана на другие совсем задачи. Нужно смотреть паропроницаемость выше. Желательно выше 20. Ну и выше. Там уже бюджет, конечно, они в 3 раза сразу становятся дороже.
Ну, это мы говорим про активных ходоков, которые... двигаются очень интенсивно, проходят большие дистанции.
Если... Почему можно слушать профессионалы, если кто-то, например, бегает?
Ну, давайте рассчитывать не на профессионалов, а в скандинавской ходьбе большинство любителей. Вот. И чтобы мы не отпугивали любителей вот этими показателями, на каком минимальном уровне можно выходить и чувствовать себя комфортно в этой одежде?
20 тысяч на 20, ну желательно даже 20 на 30, вот так бы сказал. Угу. Первая цифра 20 тысяч, вторая цифра 30 тысяч. Вот из того, что на белорусском рынке представлено, вот 20 тысяч на 30 тысяч – это чешский производитель Пингвин. Потому что вот тот же очень мой уважаемый Alpine Pro, у них 10 тысяч на 10 тысяч. Но это опять-таки ходовая мембрана, ходовая от слова «ходьба в гору под рюкзаком медленным темпом». Мне реально жарко. Смотреть нужно 20 тысяч на 30 тысяч – того же Пингвин. Джек Вольскин есть хорошие мембраны. North Face, конечно же. Вот я подчеркну, если слушать профессионалы и как-то будут там для себя делать выводы там, покупок этих вещей. Там же есть вещи более функциональные. Например. Есть куртки весом 120 грамм, рассчитанные для многодневных гонок с паропроницаемостью 80 тысяч. Ну, это же совсем разные вещи. Поэтому смотрите, главное, второй параметр паропроницаемости. И еще, они некоторые есть для скальных каких-то восхождений, для скального каких-то спортивных соревнований. Они грубые бывают, такие как брезент. Вот это, наверное, тоже не лучший вариант. Лучше использовать какие-то другие. Они могут одинаковые характеристики иметь, но сам вот этот внешний слой может быть достаточно грубым. Рассчитан, что там мы где-то трёмся, ползаем, лазаем. Она как-то грубовато сидит. Вы в магазине даже можете примерить. Они вот две, например, мембраны тоже пингвина могут быть. Одна толстая, грубая, вторая тонкая, с такими же характеристиками. Вот что-то, наверное, потоньше нужно выбирать.
Что из этих двух вариантов быстрее, скажем, переламывается, может быть, трещинами образуется?
Да, хороший вопрос. Здесь тоже нужно понимать. Вот эти суперфункциональные мембраны, которые там уже для мультиспорта рассчитаны, они фактически имеют такой, как клеенка. Она фактически непрочная. Это нужно тоже понимать, что через какое-то время она может и протираться, где-то вы зацепились, она может порваться. Но основные вот эти, скажем, hard-shell куртки, они достаточно плотные. Если вы, например, купили какой-то среднего уровня там мембрану, она, думаю, прослужит вам долгие годы. То же мультиспорт, они там совсем тоненькие.
А вот по понятию soft shell, в каких случаях
использовать? Хороший вопрос. Я вот к этому хотел плавненько подойти. И вне категории вот этих трех слоев, вот как мы теория там трех слоев, на мой взгляд, стоит отдельно одежда soft shell. Это комбинация флиса с какими-то вот более плотными сверху тканями, с минимальной защитой от дождя и уже с каким-то утеплением немножко внутри.
То есть флис к телу и да. Внешняя более жесткая такая структура внешняя.
На мой взгляд, вот как и масса выводов есть по туризму, самая универсальная одежда аутдор для улиц, по-простому говоря. Используется фактически осенью и весной. Логика такова. Если вы оденете, например, на термобелье мембранную куртку, при температуре даже плюс 3 будет прохладно, потому что куртка сама тонкая. А вот если вы на тонкое белье оденете soft shell, будет и защита от ветра, и будет тепло. Но уже в минусовых каких-то температурах, конечно, уже может быть прохладно. Здесь опять-таки одеваем термобелье, флис, и уже мембранную куртку наверх. Софтшелл мы одеваем только на термобелье. Почему? Мой вывод такой. В магазине консультанты говорят, да, одевают и флис под низ. На мой взгляд, это будет очень жарко. Если под софтшелл одеть еще флис, ну это будет баня. Вот я почему говорю, для активного какого-то темпа достаточно под флис обычного термобелья. Опять-таки, если вы имеете два комплектора, по которым вы говорили, начального уровня, оно и будет универсальным. Вы поймете, под какую температуру, какое термобелье одеть под куртку soft shell. Очень универсально, широко всеми используется, скажем, это хит soft shell. Они есть тоже разные по плотности и по характеристикам. Основное, это у них вот первая цифра от внешних осадков 8000, вторая 5. Маленькая, но все равно что-то отводит. Ну, конечно же, более дорогие вещи там и выше характеристики есть. Но основное вот это 8000 на 5000.
Какими параметрами должны обладать наши брюки?
Этими же. Но опять-таки тут особенности крою. Я из того, что вот было доступно из брендовых даже вещей, ничего не смог себе подобрать, ввиду моей вот какой-то анатомической особенности. У меня и с джинсами, так скажем, такая же проблема. Я либо их одеваю, поднимаю колено выше среднего, мне уже оно тянет в колени, либо я одеваю большой размер, оно мне уже большое. То есть вот у людей, наверное, какие-то разные особенности есть. И за счет того, что этот материал soft shell уже, ну, скажем, не тонкий, он, конечно же, сковывает движение в некотором плане. Есть комбинированные вещи, также вот из той же серии мультиспорт. Например, перед брюк, так называемый виндстоппер, есть такая технология, виндблок, еще он называется. А вторая легкая, задняя часть штанов, ну это даже в беговых вот лыжных костюмах так вот оно... Передняя часть защитная, soft shell может быть легкий. Вторая часть, как обычно, спортивных штанов. И нужно опять-таки смотреть, кому-то может действительно лыжный комбинезон подойдет. Ну, почему бы и нет? Есть куртки отдельно лыжные, там, но подчеркнем, не горнолыжные. Одежда для беговых лыж. Вот я об этом тоже хотел бы сказать.
В какой отдел вообще нам стоит заходить для выбора одежды и экипировки?
Здесь, по-моему, разделено. Вело отдельно, и магазины также отдельно. И
то есть мы...
туризм, аутдор, так называемый аутдор, туризмы, они отдельно. Вот в этих магазинах вело, по-моему, совсем все по-другому. Там нечего делать ходокам скандинавским. Это что-то аутдор, туризм. Там эти все слоя, теория слоев так называемые, представлены. В магазинах туристических аутдор. И вот я остановился на этом. Я убежден, что, вот, например, куртка для горнолыжного катания не подходит для скандинавской ходьбы. Во-первых, она теплая. Во-вторых, там задачи другие. Та же защита от ветра, усиленные какие-то места защиты нападения. Словно говоря, это мы упали, мы там где-то трёмся. Она не подходит для интенсивного темпа. Лучше всегда использовать вот эту теорию слоев. Либо я одеваю термобелье, имея их, например, два, понимаю, какое мне сегодня плотнее, не плотнее. И снаверс офшелл. Либо когда уже становится более холодно, я одеваю либо одно, либо второе термобелье, флис и мембранную куртку наверх. Вот это будет работать в нашем случае. Куртка для горных лыж не подходит. Но если вы ее уже имеете, как говорится, есть в гардеробе, ну пробуйте, ходите в ней. Если вы не интенсивно ходите, может быть, вам комфортно будет в горнолыжной куртке. Опять-таки, если она у вас уже есть. А если мы стоим перед выбором покупки, я бы для скандинавской ходьбы ее просто не покупал. Другое назначение совсем.
Хорошо, Андрей. А что касается аксессуаров, они играют не менее важную роль порой, защищая нашу шею, руки, голову. Какие предпочтения вы отдаете?
Ну, также в магазине всем известный хит всех аутдорщиков, туристов, баф, так называемые. Это кто-то называет труба, кто-то шарф, там, ну, в общем, это баф. Масса комбинаций, можем прикрепить видео также по использованию бафа. Можно в два слоя его одеть, можно в один, можно превратить в бандану.
Можно прикрыть шею.
Да. Вот фактически, если мы говорим уже о такой более холодной погоде, желательно использовать два. Один на шею, второй на голову.
Причем они есть даже такие двухкомпонентные с лайкрой и с флисом.
Совершенно
на зимний
верно.
Период.
Опять-таки, в зависимости от темпа. Ну, также подойдут и беговые какие-то шапочки. Шапочки для беговых лыж тоже подойдут синтетически. Но баф универсальный, в том плане вы его можете очень гибко использовать. Вот видео приложим, там вариантов не сосчитаешь. Очень универсальная штука. И здесь вот что еще хотел отметить. Те же волокна. Вот баф есть, как вы говорите, с утеплением. Есть обычно. Вот есть вот, под самим же брендом баф. Некоторые сами бафы из материала Cool Max. А есть просто синтетические. Словно даже такие беговые какие-то бафы или просто баф, просто синтетика. Так вот, Cool Max гораздо более отводит тепло. Как правильно сказать. То есть в нем не так жарко. Когда уже похолодало, вы одеваете, например, там более плотный баф. На шею, либо наверх, на голову. А вот волокна Cool Max, на мой взгляд, даже в холодную осень и вот такое же межсезонье весеннее очень хорошо работает. Обычных вот таких синтетических бафов жарко в межсезонье. Это уже на более минусовые температуры. Масса расцветок на любое настроение, на любой вкус. Их почему не иметь там и 3, и 5 под настроение. Сегодня одел желтенький, завтра одел зелененький. Хорошо?
Хорошо. По перчаткам есть производители, которые уже выпускают даже специализированные перчатки. Это Leki, Gable, которые предполагают встроенный темляк без необходимости поверх перчатки насовывать еще наш привычный темляк. Вот. А на какие параметры стоит обращать внимание по выбору перчаток? Ну, это уже такой вот премиальный сегмент, специализированные перчатки либо рукавицы со встроенным темляком. Каким минимумом может обходиться новичок в скандинавской ходьбе?
Ну, профессиональные перчатки, это уже нужно понять, нужны они вам или нет. Они вам не добавят, на мой взгляд, никакого комфорта. Там тоже они подразделяются там, на ветрозащиту, на просто какие-то изолирующие материалы без утепления.
Я сомневаюсь, что профессиональные перчатки не добавят комфорта.
Сложно сказать. Если они стоят дороже палок, они, конечно, добавят комфорта, но вы, если, например, ходите с обычной интенсивностью, вы это просто не заметите. Я вот что бы там хотел еще вернуть к этому моменту кратенько. Если вы покупаете обычные перчатки, нужно смотреть от магазина Hofdur с ветрозащитой. Просто туристические перчатки, либо есть специализированные для беговых лыж. Перчатки с ветрозащитой. Есть более теплые, значит, на зиму. Это уже второй вопрос. Если мы, например, начали ходить уже в минусовых температурах, можем покупать там какие-то утепленные перчатки. Наверх одеваем темляк, регулируем по плотности посадки на руке и также комфортно идем. Те перчатки, о которых вот Александр сказал, я хочу отметить, с вшитым темляком, это, безусловно, профессиональные вещи. Они, вот я почему сказал, не добавят им комфорта. На мой взгляд, они добавят комфорта при интенсивном темпе. Там нет вот этой тяжести надетого наверх темляка. Все фактически...
Монолитно так.
Монолитно, как ладонь, чистая, фактически, без перчатки, работает на открытие, сжатие руки достаточно быстро. Но, опять-таки, нужно понимать, вот они есть тонкие, вот на осень и зиму, есть на минусовые температуры. Нужны они кому или нет, это каждый пусть решает сам. Я так скажу, мне они нравятся, я их использую. Но я использую обычные, если говорим про Лекки, вот Александр говорит, там есть такая модель Лекки Рейс Шарк. Они тонкие, они не на зиму. Зимой в них может быть даже и прохладно. Но лагоотведение капитальное. Ну, они там так и шиты, структура такова, что там все для этого и создано. Но опять-таки, Лекки Рейс, это для тех, кто может немножко не знает, рейс – это гонка. Это уже фактически профессиональные гоночные перчатки, рассчитанные там на приличный темп. Может, даже не только в скандинавской ходьбе, а в тех же лыжах Лекки много делают для беговых лыж. У них фактически у этих перчаток назначение такое. Рейс – это гонка, это рассчитанные вещи уже на максимальный какой-то функционал. Ну, при стоимости перчаток, как стоимость палок, пусть каждый для себя ответит, нужны они ему или нет. Если наверх оденете просто на перчатку темляк, я вот об этом хотел сказать, что немного вы потеряете комфорта.
Хорошо. Стоит ли упомянуть дополнительные аксессуары, которые помогут не разряжаться нашему телефону быстро, либо не охлаждаться быстро нашей воде? Вот какие лайфхаки вы используете в своих тренировках?
Про телефон ничего не могу сказать, потому что не беру никогда. А по поводу замерзания воды. Зимой у меня, вот, например, практиковалось так, под мембрану карман флиса. Ничего не замерзало, учитывая, что флис плотно к телу прилегает. И плюс в кармане тела есть тепло, а мембрана верхняя, защита там от ветра, ничего не замерзает. Если вы берете с собой что-то попить, карман флиса под мембранной курткой. Если софтшелл, там тот же принцип, в карман вы ложите фляжечку. Есть, кстати, очень хорошее решение. Кто-то, если задумается о покупке посуды, так скажем, для ходьбы, софт флажк, да, гибкие, мягкие фляжки. Очень удобная вещь. Я пока сам не имею, может, при случае как-нибудь куплю. Тут от объема каждый пусть тоже посмотрит на это. Мне, например, достаточно 170 мг на 2,5 часа. Опять-таки, изотоник. Угу. Если вы берете больше, чем какой-то объем жидкости с собой, то да, фляжки нужно смотреть больше, там 250 мл. Они уже в карман так 300 мл, уже так место под них там нужно. Но карман, Вот если мы о том, чтобы не замерзало. Мобильный телефон, наверное, таким же принципом. Положить его в куртку, в карман, флиса.
Ну, от себя могу сказать, что если мне необходимо ответить на звонок, я просто отвечаю носами, чтобы не снимать перчатки. То есть, в принципе, можно обходиться и функциональными перчатками, которые не имеют вот этого вот сенсора, тачскрин.
У всех перчаток, которые я видел, везде есть. На пальце, вот, на двух руках, для тачскрина накладочки. У меня, кроме этих...
По моему опыту, они настолько же долговечны, как и материал Gore-Tex. То есть, буквально 1-2 сезона, и они теряют свою чувствительность.
Сложно сказать. Вот у меня есть, кроме этих Leki Race, еще R2. Это беговые перчатки. Чешская, недорогая, кстати, фирма. 2 года. Внутреннее уже это усиление, конечно, протирается немножко на перчатках от интенсивности какой-то. Но вот эти тач-скрины целые. И сами перчатки целые, вот уже 3-й год. Все там у них есть. По-моему, это у всех перчаток есть тач-скрин, который рассчитан на какую-то активность физическую. За исключением каких-то туристических уже перчаток. Ну, есть такие, там, например, более теплые какие-то перчатки, рассчитанные там уже на экстремальные какие-то применения. Там может этого не быть. Ну, вы увидите фактически. Вот опять-таки для беговых лыж, для каких-то вот этих скандинавских назначений. Везде он есть, этот тач на пальцах.
Хорошо. Ну, мне кажется, мы, Андрей, сегодня хорошо с вами потренировались и осветили основные моменты, которые позволят не останавливаться перед бурей, снегопадом или даже в дождь и выходить, получать удовольствие от скандинавской ходьбы.
Да, ну, если я чем-то тут кому-то помог. Начинайте, опять-таки, с минимального комплекта. Купите одно белье, если подытожить сказанное. Походите в нем немножко. Софтшелл также. Вот можно не покупать мембранную куртку сразу. Купить 3 белья, 2 комплекта минимальных. Маленькое и большое, плотнее. И куртку софтшелл. И штаны также. Ну вот и пробуйте. Вот это будет самое универсальное на межсезонье. А если уже решим минус, выходите двигаться. Потом уже покупаем флисы и мембранные куртки.
Хорошо. Большое спасибо.
Вам спасибо.
До новых встреч.
Всем до свидания. Всем ходьба.